мнение – это суждение, основанное на интерпретации фактов и эмоционального отношения к ним. Открытый разговор с Ольгой Князевой на Латвийском радио 4.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Открытый разговор вместе с вами в латвийской студии Латвийского радио 4 и в Латвийском радио. И также наши подписчики в сети YouTube тоже вас приветствую. Обязательно оставайтесь с нами. У нас будет сегодня любопытная, интересная тема. Она мне близка. Она близка тем, кто сейчас у нас сидит в студии. Но, знаете, для начала я хочу уточнить некую информацию, которая прозвучала у нас на прошлой неделе. У нас в гостях был Алексей Малов, который представлял прессу, и мы говорили о вот этой международной ситуации, которая сейчас есть. И у него, именно в его речи была фраза, что посольство США со 2 декабря прекращает выдачу всех виз и, скорее всего, сокращает количество дипломатов. Ну вот, после этой передачи уже мы, конечно, уточнили у посольства США, насколько это правда, и хочу мнение, которое прислало посольство, вам зачитать, чтобы этот факт-чекинг, этот очень важен и для вас, и для нас тоже, как тех, которые представляют общественные СМИ. Послушайте, он небольшой. Цитата. «Посольство США в Латвии не сокращало численность своего персонала, не планирует этого делать. И с сегодняшнего дня, то есть имеется в виду со 2 декабря, иммиграционные визы для жителей Латвии будут обрабатываться в Стокгольме. Это решение было принято для сокращения времени ожидания обработки иммиграционных виз по всему миру и не повлияет на другие услуги, которые мы предоставляем в посольстве Риги, такие как туристические, студенческие визы и продление паспортов США. И посольство в США в Стокгольме уже обрабатывает иммиграционные визы для Дании и Норвегии, а теперь будет также обрабатывать иммиграционные визы для Эстонии, Финляндии и Литвы. Такая консолидация является обычной практикой во всем мире и не является отражением вопросов безопасности и каких-либо других вопросов. Спасибо посольству США за четкую информацию, которая прозвучала вот в ответ на это мнение, и мы еще раз вот хотим эту информацию уточнить. Ну что, переходим к нашей теме. Известный литературно-философский журнал «Рига Слайкс», который выходил в Латвии с 90-х годов прошлого века, он закрывается. Об этом издатели сообщили как раз на празднование 30-летия журнала, которое отмечалось совсем недавно. Наступило что, друзья? Наступило время интернета, коротких текстов, которые можно прочитать быстренько за одну минутку. Время заголовков, время социальных сетей, когда всю информацию можно получать там, не в бумажном формате, ну и, собственно, бесплатно. Давайте так начнем, если вы там плата за интернет только. Значит ли это, что вообще-то время бумажной прессы, но оно неизбежно заканчивается и когда-либо закончится? Как закончилось когда-то? Ну вот судьба, может быть, такая долгая была судьба у известного в Латвии дома печати, с которым и моя жизнь тоже связана. И я думаю, что связана жизнь этого здания и с гостями сегодняшними, которые сидят в нашей студии. Гунтарс Лыцис, исполнительный директор Латвийской ассоциации издателей прессы. Здравствуйте, Лабдин.
Лабдин, здравствуйте.
Ну, здравствуйте. Ну, а дом печати, ну, знакомая история. Помним мы все.
19-й этаж.
19-й этаж, да. На разных этажах сидели редакции, атмосфера. И то, что там происходило, это было такое, особенно в 90-х годах, конечно, замечательное, незабываемое совершенно чувство.
Молодость.
Да. Молодость, да. Маргарита Спранцмана, главный редактор еженедельника МК «Латвия».
Маргита,
извини, да. Маргита Спранцмана, да. Почему каждый раз я путаю твое имя, да, Маргита, извини. Да. Тоже дом печати, знакомая история.
18-й этаж.
18-й этаж. Мы могли бы здесь собрать, наверное, тех представителей прессы, которые вообще на каждом этаже сидели, замечательное время. Тоже у вас остались такие приятные впечатления от этого?
Ну да, конечно.
Друзья, я тут, когда было последнее прощание журналистов с домом печати, я туда пошла. Там строительная компания, которая сейчас там строит офис, она попросила журналистов прийти и как бы проститься с ними. Я там нафоткалась и посмотрела, и, конечно, ходила по этим коридорам, и у меня было такое чувство ностальгии, потому что в 90-х годах, вы, наверное, помните, Гунтар, сколько было в Латвии печатной прессы? В начале 90-х очень много.
Ну да, но мы не можем сравнивать тогда и сегодня. Это разное время. Вы сказали, что есть такие хорошие воспоминания. Я говорил с одним очень мне милым и знакомым человеком. Она была в ссылке в Сибири. Она была маленькая девушка, а она о Сибири говорит, знаешь, как там было красиво и так далее. Потому что для нее это было детство. И для нас это было наше, скажем так, время, когда мы были молодыми, конечно, там все происходило, и любовь, и работа, и все остальное.
И любовь, и работа, до браки тоже заключались.
Конечно,
конечно. Гундарас, такой вопрос к вам. Действительно, вот моя подводка была, мы начали с этого. В наш век интернета и технологий я встречаю людей, которые недоумевают. Да зачем вообще эта пресса нужна, печатная? Зачем, если есть интернет, есть социальные сети? И вообще удивляюсь, а кто сегодня читает бумажные версии? Да? Может быть, у вас есть какой-то такой общий взгляд на то, понятно,
есть,
что
все это? Конечно,
да,
есть.
Расскажите.
Понимаете, я думаю, что когда-то исчез кино, когда пришло телевидение, когда-то исчез радио, когда пришло там телевидение. Все исчезает. Мы говорим, что это прошлый век, это все исчезает, и сейчас ничего такого не будет, не надо. Люди читают. Вопрос о том, как они могут это себе позволить, это во-первых, а во-вторых, могут ли они это купить, потому что сейчас одна большая проблема, что и прессу купить где-то на селе это трудно, потому что где ее купить? Если почтовые отделения закрываются, если там больших сетей нету, и много этих больших сетей не хотят брать прессу, это такая проблема. И еще одно. Я всегда говорю, что если мы смотрим на то, что в интернете, радио, телевидение, люди напрямую там ничего не платят за эту информацию. А газета, они голосуют своими деньгами. Когда говорят там, я долго могу на эту тему говорить, потому что если говорят там клики в интернете, хорошо, а посмотрите, если газету абонирует одна семья, сколько там будет кликов сразу? 3.
И не факт, что 3, может быть, это соседи еще и так далее,
вот
да?
Вот именно. И я знаю очень много семей, которые покупают один журнал, другой, и газету, и меняются. Семьи меняются этими информационными изданиями. И они читают. Люди любят читать и будут читать. Об этом я не волнуюсь. Я волнуюсь о том, смогут ли они себе позволить купить, и смогут ли они купить физически, потому что это большая проблема сегодня.
Вы хорошо сказали по поводу, они должны понимать, за что они платят. Маргита, за что платят те люди, которые покупают или абонируют МК «Латвия», потому что, как будто информацию действительно можно сейчас найти везде, в бесплатных версиях, хотя справедливости ради отмечу, сейчас на многих порталах есть платные версии, и если ты хочешь что-то почитать такое аналитическое, углубиться, то тебе все равно нужно что-то заплатить. Да? Это такая стала практика уже повсеместная, и, наверное, это правильно пытаются редакции выжить. Вопрос к тебе.
Да, Оль, понимаешь, мне кажется, мы с какого-то неправильного посыла начали, что вот сейчас зачем-то вообще, кому это нужно. Это абсолютный взгляд на ситуацию, такой поверхностный, я бы сказала. Во-первых, в любые времена были люди, которые читают и которые не читают. Просто те люди, которые не читают, они сейчас сидят в социальных сетях и получают оттуда какую-то дополнительную информацию. Возможно, они и раньше не читали. Второе, факт, просто цифру тебе назову. По последним опросам 16% пенсионеров не пользуются интернетом вообще. То есть эти люди, они потребляют информацию, по сути, только из телевидения, радио и газеты. Причем газеты для них преимущественно, потому что они могут взять, почитать глазами, увидеть, перечитать, поделиться. Поэтому я считаю, что мы очень-очень заблаговременно начали хоронить прессу.
Конечно.
И говорить о том, что ну кто, кому это теперь нужно. Да, наше общество очень сильно разделилось действительно на неких, поколение более молодое людей, которые говорят, а зачем это нужно? Но молодые люди всегда говорили, а зачем это нужно? И я честно скажу, что если бы я сама не работала в прессе, скорее всего, я бы еще не читала прессу. Но на нашем опыте газеты МК «Латвия» мы видим, что человек после 40-50 лет, ну вот в этом промежутке, он достигает зрелости, он начинает интересоваться углубленной аналитикой, углубленной информацией, и он приходит читать газеты, даже если он раньше этого не делал. Потому что, как мы все знаем, контент is the king, то есть контент – это король, люди ищут информацию. Когда она им нужна, они ее будут искать.
Маргита, ты хочешь сказать, что только в печатной прессе можно получить вот ту самую, ну, может быть, информацию, которая такая глубокая, аналитическая? О чем, да, речь?
Нет, не хочу я, это, конечно, я не буду этого утверждать.
Мы немножко противопоставляем такую кликабельность, но ведь и в разных видах прессы, и на телевидении, и на радио, и на порталах есть аналитика.
Да, ты очень правильно. Да, сделала мне замечание, я с тобой согласна. Но дело в том, что чтение это вообще другой процесс мозга, да, то есть чтение бумаги. Почему многие люди до сих пор, даже из молодого поколения, говорят, я не могу читать электронные книги, я не могу читать с экрана в компьютере, я хочу держать в руках, да. Во-первых, это другой процесс. И для человека, который хочет, может быть, отложить, потом снова открыть, ты сама знаешь, как на порталах происходит или как на телевидении. Ты услышал, а передача уже закончилась. Возможно, ты хотел бы что-то уточнить или переслушать, или для себя лучше понять, но тебе уже негде. И на порталах эта лента постоянно обновляется, тебе уже как бы не найти этой новости. Наша практика показывает, значит, две очень интересные вещи. Первое, что люди вырезают статьи, которые для них важны, хранят и перечитывают. То есть это процесс обработки информации человеком. Вторая вещь, о которой уже вот сказал коллега, очень интересная. Последние 2-3 года мы начали замечать, что люди делятся газетой. Для нас это не очень оптимистичная новость, потому что если раньше каждый подписывал или покупал газету, то теперь, например, подписывают газету целыми коллективами. Да. К нам приходят люди, которые подписывают лестничной клеткой, подъездом, небольшим домом нашу газету и передают ее один другому.
Ты считаешь, что это та самая вещь, о которой сказал Гунтер, что могут ли они себе этого позволить, да? Люди начинают экономить и каким-то образом все равно хотят получать эту информацию и заказывают его даже пускай на 3 семьи, да?
Это одна из сторон.
Это одна из сторон,
да? Что одна газета, она как бы удовлетворяет потребность чтения сразу нескольких семей. То есть у людей есть эта потребность, я об этом говорю в первую очередь.
Именно. И вы, если пойдете в библиотеку, особенно на сельскую библиотеку, откроете. Я был в шоке. Я открыл, там у меня региональная газета, я смотрю, не прочитать, что там, что с печатью. Оказывается, люди вот так пальцем по строчкам и уже не прочитать. Значит, много-много людей читали эту газету. И не только мою, там разные, там можно это увидеть, что изношенная газета.
Потертая такая, да?
Изношенная.
Да, Ольга очень права насчет доступности. Действительно, что цена газеты очень влияет сейчас тоже на выбор людей, покупать или не покупать. И мы это видим. Мы видим, например, что к нам очень часто обращаются какие-то там дома культуры, библиотеки, общества, которые говорят, не могли бы мы взять, например, какие-то с прошлого месяца газеты для своих читателей. Люди хотят читать, но не могут. И это, конечно, большая проблема.
Нам пишут наши слушатели, я обязательно зачитаю ваши вопросы, уважаемые радиослушатели, 28040424, lr4.lv, кнопочка «Написать в студию». Уже два интересных вопроса я прям сразу вижу насчет дезинформации. Да, это правда, в социальных сетях, мне кажется, этому вопросу вообще не уделяется никакого внимания. Человек увидел что-то, он сразу ему поверил, это вот было и в моем случае. Никто ничего не проверяет. И все-таки у прессы есть какой-то стандарт качество, да? Их проверяют, их могут наказать.
Нет, подождите, да. Не проверяют и могут наказать. Вы про что? В редакции есть сама редакция, есть главный редактор, который проверяет факты. Там не надо никому со стороны что-то проверять, наказывать. Это не так работает, вы же знаете.
Я прекрасно знаю, ну, большая часть моей жизни все-таки пока что прошла в печатной прессе, но и при этом я позволю с вами не согласиться, потому что ошибки даже при этом иногда бывают, им дают опровержение.
Это делается в редакции.
Именно
а
так.
Вы, как говорите, социальные сети, мне сразу это бросает в дрожь, потому что это рыночная площадь. Каждый кричит, что он хочет, про каждого. А там редакции нет, там нету ответственности, там нету идентификации людей. Их никак не идентифицировать. Я же могу там назваться вашим именем и от вас писать. Да, ну как там, что проверить? Это торговая такая площадь, где все орут.
Вы знаете, даже когда человек идентифицирует себя, например, какие-то там блогеры, да, известные, я не уверена, что они тоже несут ответственность. Они что-то говорят, у них, да, они непонятны, там они, у них верифицированный профиль, но они не отвечают за свои слова. И тут я хочу немножко направить, что пресса все-таки пока что отвечает за свои слова. Я надеюсь, это будет дальше продолжаться. Как вы видите, Андрес, пути выживания все-таки прессы, печатной? Видите ли вы, что тут нужна поддержка государства, как в плане, скажем, доставки, да, потому что этот вопрос доставки очень важен, налогов и так далее. Может быть, дотации. Про региональную прессу я предлагаю поговорить немножечко попозже. У меня будет короткий комментарий от представителей региональной прессы.
Как я вижу,
да.
Мы уже, ассоциация издателей уже годами говорим с правительством, с Министерством культуры, с остальными министерствами, которые отвечают за этот процесс, насчет того, что можно помочь, как можно делать так, чтобы пресса могла доставлять, и не только пресса, а все медиа могут доставлять информацию, которую, ну, как вы сказали, которая верифицирована, ну, более-менее информация, которой можно верить. Есть деньги для доставки. Одну треть платят читатели, и государство доплачивает Латвийской почте, которая доставляет. Она не платит издателям, она платит напрямую своему учреждению Латвийской почте. И это попадает для всех печатных изданий, которые есть в ассоциации, которые нет, они все получают. Потому что очень важно людям дать разную информацию, чтобы он мог сам думать и сам выявить для себя нужное. И если там, ну, вы знаете, медии праты, там надо два авоты. Нужны, чтобы вы...
А лучше больше даже,
лучше,
да?
Больше, ну, минимум два. Из двух узнать какую-то информацию, проверить и так далее. И тогда не будет глупости. И люди, которые доверяют там социальным сетям, которые там что-то расслышали, и потом это разносят по миру, ну, вот из этого очень много несчастий. Вы говорите, что как... Ну, как помогать? Это один способ. Другой способ – это, например, ПВН, который снизили до
5%.
До 5%, да.
Потому что, ну, 21 или 5 – это...
Разные.
Но очень-очень долго не снижали. Я думаю, что это было очень плохо для прессы, и она не могла развиваться. И я не вижу, а слышу очень много разных разговоров. Когда меня приглашали сюда, я говорил, что я не знаю, читателю и слушателю очень важно мое экономическое состояние. Я думаю, им важно, какую информацию мы даем.
Конечно.
И эту экономику мы будем дорабатывать, будем просматривать. Это никогда не кончится, это никогда не просто. Все должны как-то эти деньги заработать. Нам Оттуда они не падают.
Вы знаете, уже много вопросов поступало.
Значит, интересную тему.
Да, интересную тему, потому что, ну, конечно, часть наших радиослушателей, они тоже находятся в категории какой-то, которая слушает радио. Может быть, молодые слушают меньше, но мы, конечно же, тоже в Ютубе, где молодежи тоже побольше, но так есть. Маргарита, я попрошу тебя ответить все-таки на тот же самый вопрос, где вот ты видишь, как выживают, какой способ выживания все-таки прессы. И я бы не то, чтобы хотела, даже, наверное, я сейчас поправлюсь, да, какой способ, может быть, удержания аудитории у печатной прессы. Потому что я тебе сразу зачитаю вопрос от слушателя. Это, по-моему, было на WhatsApp. Сейчас я найду его, да. Объясните мне, дорогие эксперты, почему нельзя перевести ваши печатные прессы, но тут я вижу, что это, наверное, больше в твою сторону, потому что ты представляешь конкретное издание, в электронный формат, или вы сохраняете ее только для той категории людей, 16% которых нет компьютеров?
Да, я вам расскажу. Для слушателей, возможно, которые не знают, конечно, сейчас фактически у всех печатных изданий имеется своя электронная версия. То есть это немножко несправедливый упрек, что мы не переходим в цифровой формат. То есть те люди, которые читают, привыкли читать в цифре, в интернете, они вполне имеют такую возможность. Все наши статьи авторские, в том числе, мы выкладываем в интернет, и у нас нет никакого paywall, мы это делаем абсолютно бесплатно. Поэтому в двух версиях существует газета. А твой вопрос был о том, первый ты мне задала вопрос, да, что читают люди сейчас, в чем у них есть особая необходимость, да? Это вопрос такой универсальный, ты сама наверняка знаешь, что есть люди, которым очень нужен журнал о рыбалке, а есть люди, которым очень нужен журнал для деток, почитать вечером с ними что-то. Я могу отвечать только за наше издание, у нас социальная газета, то есть мы с самого начала ставили своей задачей информировать жителей об их правах. То есть это права пенсионеров, права инвалидов, права владельцев квартир, права молодых родителей и многих других категорий жителей Латвии. И мы заметили, что особый спрос у людей имеет именно правовая информация, и в свое время наша, например, газета стала особо популярна именно на том, что мы переводили законы с латышского языка на русский, то есть была очень большая востребованность именно такого продукта. Я считаю, что мы в этом отношении выполняем даже частично функцию государства, информируем людей о том, как правильно жить в Латвии, не нарушать права, получать все, что им положено.
И еще один вопрос. Как ваши эксперты видят определение некачественного издания? Ну, имеется в виду, раз мы говорим про печатную прессу, давайте на этом тогда, может быть, остановимся. Если хотите, расскажите шире или каких-то карманных изданий, которые финансируют политики. Так, то есть нужно различать, вопрос я бы переформулировала по-другому, но есть издание, которое действительно там, ну, может быть, нейтрально, пытается как-то так вот, ну, не знаю, не быть ангажированными. Здесь, видимо, радиослушатель спрашивает про некое издание, которое, на его взгляд, не может быть качественным по причине необъективной информации.
Если вы видите на тарелочке 100 орешков, ваш выбор. Берите не тот, который там, скажем, подложил какой-то политик. Берите, если этот читатель или слушатель даже знает, что это там какое-то такое издание, ну, не читай его, ну, читай другое. Не читай, скажем, я не буду называть, потому что...
Но они имеют право на существование, вы считаете? Это самое главное.
Знаете, право на существование определяем не мы. Определяет, во-первых, читатель, а во-вторых, правоохранительные органы. Они должны сказать, этот может или не должен быть в вещании, а этот имеет право. Я думаю, что каждый должен делать свое дело. Мы издаем, есть правила, по которым определяется, это может существовать в демократическом обществе или не может. Ну и если он не может, я думаю, его запретят, его закроют по каким-то правовым, скажем, ну, по закону, закроют. А мы не должны говорить, вот это ты закрываешься, ты там, скажем, какой-то олигарх тебя издает. Ну, не читай.
Если говорить о статистике, в последние несколько лет были ли случаи появления бумажной прессы. Потому что закрытие, когда там Диена закрыла свою печатную, да, версию...
Диена не закрывала свою печатную версию.
Подождите, тогда уточните, этот вопрос важно. Они сократили, по-моему, да, количество выходов?
Ну, сокращает количество выходов, по-моему, все газеты, почти все. Закрылась, и только в интернете сейчас не открыли горит, а ведь.
Я спутала, извините, ну, простите тогда, меня, Диенас Бизнес, конечно же, в котором я работала сама,
это,
да?
Это,
да? Да, другое, ну, другое, конечно, извините.
Вот как коллега объясняла, у нас, у издателей есть свои печатные версии, это основное, но есть... И, скажем, ролики, и подкасты есть, но это не печатная версия, но эта информация есть в сети, которую вы можете читать. Но вот здесь одно. Если вы говорите, что у вас она бесплатная, то мне немножко непонятно, за счет чего вы хотите жить. А уже это же нам никто деньги не дарит. Мы должны заработать, значит, за эту информацию, которую мы создаем, которую создаете вы, которые люди, которые журналисты, вам же за это надо платить зарплату. Значит, эта информация, она чего-то стоит. И она чего-то стоит вообще, да, если никто не заплатил. Это так, к слову. Но мы должны людям заплатить, если мы даем бесплатную эту информацию, какое-то время это можно делать, но когда-то это надо прекратить, потому что бесплатно, знаете, что бывает.
Сыр-мысыр.
Да вот, и только первый раз.
Да,
Маргарита, мы, наверное, находимся сейчас в таком переходном периоде, потому что это все новые технологии, мы еще не настолько развиты, но на самом деле, если стоит вопрос о том, за счет чего мы живем, то мы самое крупное издание в Латвии печатное на данный момент, и мы живем за счет своей бумажной версии.
Она... Хорошо.
Да, это, наверное, ну, такой
уникальный. А за счет рекламы?
Маленьким очень тяжело.
Ну, да?
С рекламой можно сказать только одно, что, к сожалению, после начала пандемии все печатные издания видят отток рекламы очень сильный в интернет. И сейчас вот именно это приводит к тому, что отдельные издания с Нового года закрываются, да. А что касается твоего вопроса о новых газетах,
да.
Это на самом деле очень интересная ситуация, потому что с началом войны в Украине в Латвию перестали доставляться российские и белорусские издания ни по подписке, ни в киосках. И Латвия столкнулась вдруг абсолютно неожиданно с проблемой, что не хватает кроссвордов. Журналов с кроссвордами. И по данным наших партнеров, это одни из самых лучших продаваемых пресс-изданий, печатных изданий. И все крупные издательские дома начали гонку за то, чтобы...
Серьезно?
Да.
Интересно, как.
И были выпущены просто десятки проектов, самых разнообразных. В какой-то момент был переизбыток этих кроссвордов на рынке, но уже на данный момент ситуация стабилизировалась, и остались самые качественные, которые вот так расправили плечи и действительно своим издателям принесли дополнительную прибыль.
Вопрос, возможно, вам не понравится, но извините. Как вы думаете, удержит ли сегодняшняя печатная пресса те тиражи, которые есть, и либо все-таки придется столкнуться с неизбежным сокращением там, в течение ближайших 5 лет?
Ну, вопрос не о том, понравится, не понравится. Конечно, они сокращаются. Люди уходят в интернет, и наша задача их поймать в интернете, дать им информацию в интернете. А я, если посмотреть вокруг, то в Эстонии, в Литве все больше и больше читателей появляется в электронной версии газет. Да? Но, как я уже с самого начала говорил, ничего не умирает. Оно трансформируется. И если, вы как правильно сказали, если моя мама, она читает какой-то журнал или газету, она оставляет на стол, идет, пьет кофе.
И дальше.
Да, и читает с этого места. Попробуйте это сделать где-то в электронной среде. Там ничего не получится. Хорошо, молодые, они как-то к этому приспособились, им и не надо. А она приходит обратно, это ее не радует, она не может в этом экране. Это быстрая жизнь. А есть люди, и не только старые люди, которые любят и иногда и только так и могут эту информацию
потребить, потому что они так привыкли.
И не только привыкли, есть люди, у которых особенные нужды, скажем так, которые не могут читать на экране. Мы сами иногда в редакции, я знаю, у меня есть журналисты, которые распечатывают. Я знаю, что это лишние расходы, но я позволяю, они печатают все на бумаге.
Ну вот я даже покажу, я тоже не могу до сих пор с экрана, у нас есть некоторые ведущие, которые с экрана читают вот это все. Нет, мне надо вот держать, смотреть это
все. Да.
Я ваш клиент, я вообще не спорю, вообще не спорю. Мнение нашего слушателя. Добрый день, пишет вам Андрей. Я хотел бы читать бумажные издания в максимально долгой перспективе, но жаль, что соотношение их стоимости к зарплате чуть выше минимальной и не позволяет мне его купить. Надо, ну вот, предлагает человек все-таки вот это делиться изданиями, это прекрасно. И, возможно, ну не все готовы идти в библиотеку, но, может быть, вот как...
Надо. Нет. Понимаете, если вы делитесь, для вас это хорошо, но издатели будут закрываться, потому что если, ну вот скажем так, ну такие цифры. Возьмем 4000 подписки. Ну вдруг все подумают так, на 4 семьи одну будет 1000. Деньги за это будет не 4000 евро, а только 1000 евро. Если у меня работали 4 журналиста, то смогу я оплатить только одного журналиста. Вы что хотите, большую, ёмкую информацию или вот такую скуденькую, где только один журналист что смог, то и сделал? Вот это ну так очень-очень ну, упрощенно.
Ну и также я, кстати, хочу заметить, что не все издания дороги. Чем больше тираж издания, тем оно может эффективнее удерживать свою цену. Например, очень многие ежедневные газеты, которые еще сохранились, они уже сейчас стоят и 2, и 3 евро, по моей информации. Да? И это действительно очень дорого, если каждый день покупать. Это тяжело. Я могу озвучить, да, что мы, например, все еще можем держать цену евро 50 за номер. Это большая...
Да, давайте здесь аккуратнее. Я не очень хотела бы озвучивать именно цену там, и конкретное издание. Я вижу здесь уже конфликт интересов, да?
Экономия на чем-то, то есть ты вызываешь искусственно этот рост цены только вот.
Да. Правильно сказали, чем больше тираж, тем меньше цена. Так что не объединяйтесь, будет выше цена. Как раз все покупайте, все абонируйте, каждый для себя.
Да. Давайте послушаем, то я вот увлеклась, и у меня еще есть вопросы интересные, кстати, которые я хотела бы вам задать, ведь самое важное – это вопросы, это связь с слушателями. На радио-то есть, вот в газете мне немножко этого не хватало, когда я работала в газете. Здесь это работает прекрасно, но это отдельная тоже тема. Послушаем короткое мнение, в чем причина закрытия культового журнала «Ригас Лайкс», и нам в Домской площади об этом рассказал публицист и редактор Улдис Тейронс.
То, что не выходит русская версия «Ригас Лайкс», можно было заметить с весны 22-го года, когда Россия вторглась на территорию Украины. И издание на русском, конечно же, уже для нас самих было проблематичным. Что касается латышского издания, прошли 30 лет. Мы приняли с Арнисом такое решение прекратить этот журнал, пока он еще кому-то был нужен, и, я надеюсь, останется в памяти как что-то необходимое каждый месяц. Однако издание журнала и чтение журнала – две разные вещи. Издание требует тех сил, которые не на поверхности, потому что время изменилось. Когда люди письма, слова, музыки и тому подобное собирались, им было важно писать, оно в каком-то смысле закончилось. Поэтому я не вижу причин, зачем это продолжить. Я за последнее время не видел ни одной серьезной, хорошей, серьезной литературно, скажем так, non-fiction статьи, написанной в латышской прессе. Ну, то есть определенная журналистика, но нет таких статей, которые когда-то публиковал Ригас Лайкс. Самое главное, нет такого желания у людей писать много, долго, нудно. В каком-то смысле наступило время коротких текстов, и как это уже бывало в 20 веке, век фельетонизма. То есть век, когда люди могут обмениваться остроумиями в Твиттере, им почему-то нет времени ни для чего более существенного. Я думаю, под более существенным серьезные тексты. Но это, собственно, не только в Латвии, поскольку мы переводили, я следил очень серьезно за многими изданиями в мире. И оказалось, что таких, которые подходят под мои требования или под наши журналы требования, очень-очень мало. Архив продолжит существовать и даже развиваться в том смысле, что мы думаем об модернизации архива, в смысле, как его искать. И более того, мы бы хотели, чтобы архив Rīgas Laiks стал частью корпуса латышского языка. Такое намерение у нас есть. Вполне возможно, что Rīgas Laiks продолжит странную посмертную жизнь уже с людьми, которые никогда не держали в руках бумажного издания журнала.
Блестящий комментарий. Странную посмертную жизнь продолжит Rīgas Laiks. Я добавлю, я слушала, конечно же, это интервью. Человек с юмором Тиранс, вы наверняка с ним знакомы. И у него была еще такая фраза, которой здесь нет, но он сказал про людей, которым бы он, возможно, хотел бы передать бразды правления этим журналам. Но он сказал так. Вспоминая фразу Гребенщикова «Где-то молодая шпана, которая сотрет нас с лица земли», я бы с удовольствием приветствовал человека, который бы вынес мой гроб из редакции журнала. Но этого не случилось. То есть тут еще первый вопрос. Может быть, вам есть что сказать вот по этому комментарию. И второй вопрос о смене кадров, о новом поколении, которое приходит работать. Либо те, вот мы, те, которые все помним Дом печати, сидели на 19-м и 17-м этажах. Вот мы сейчас и продолжаем эту работу.
Я закрыл региональную газету. Сделал Тукснес. Да? Почему? Вот именно и потому, что за эти деньги, которые мы можем заработать, я говорю районная газета, за эти деньги мы не можем купить работу журналиста очень высокого уровня, скажем, которые живут и работают в Риге. У нас таких денег нету. Местные у нас есть, но они уже на пенсии. И когда у меня уже появилась, такая ситуация, что я должен своих пенсионеров приглашать обратно на работу и говорить, девушки, приходите, я уже не могу, потому что, понимаете, приходит молодой журналист, у него даже образование, он приходит, он пишет статью, а статью он отсылает корректору. Мне звонит корректор, потому что она мне знакома. Она звонит и говорит, Гунтерс, я не знаю, что делать. Я говорю, как не знаешь, что делать? Ну вот.
Корректирую, да?
Я корректирую, а там нечего корректировать, там заново надо писать. А она специалист, она видит, она говорит, это надо переписывать. Тогда у меня вопрос. Где эта нестыковка молодых кадров, которых учат, которые приходят и которые не могут. И даже в школе есть же люди, которые когда-то писали сочинения, они приходили в редакцию, они писали, там это было любо читать. А сейчас приносят что-то такое. Знаете, нам приносит... Редакторша моя говорит, самое ужасное, когда тебе приносит статью учитель литературы любого. Русского, латышского, приносят. Она говорит, я же там красным карандашом. Она говорит, это ужас, а она учит наших детей. А что это такое? Да, проблемы со всех сторон. И если в Риге еще это возможно как-то контролировать, то чем дальше, тем хуже. Или, скажем так, если на очень далеком, скажем, по латвийским меркам, там уже в Лепае, в Даугавпилсе, там немножко иначе. Потому что там люди живут своей жизнью. Все, которые поближе к Риге, они тянутся сюда. Лучше и уходят в Ригу. И в регионах остаются и там есть. Но эти люди, которые доморощенные, я знаю, в Тукумсе редакторша занимается своими молодыми кадрами, она сама учит. И тогда там
кто-то
есть...
Кто-то взрастает, да, условно?
Да, но это огромная работа. И этих людей надо вознаграждать деньгами. Потому что славой это не проживешь. А это заработать, если будет каждый абонировать, тогда будет хорошо. Если будете группами, это плохо. Например, я был в Норвегии, ну, там по работе, и я ходил с почтальоном, и он принес к министерству. Ну, мне интересно было, как доставка. Он говорит, ночью надо будет. Я ночью с ним ходил, да. Он такую большую пачку, ну, там, я думаю, где-то 200 экземпляров приносит и кладет там, куда надо. Я говорю, а 200? Ну, вот такая пачка для этого министерства? А зачем? А этот человек мне говорит, как? У них же в каждом кабинете должна быть газета. Я говорю, у нас одну на министерство. Он говорит, как? Одну газету тогда все идут читать. Это же неправильно. Каждому надо газету, чтобы он мог читать новости. Или информацию, которая там напечатана. Это мышление.
И у них там ситуация лучше в этом плане, да?
Конечно, но если на одно министерство сразу
200 газет,
пачку.
Да.
У нас же 2 миллиона, у нас же жителей, как в Варшаве. Ну, и половина из них живут в министерствах и в других...
Но у нас вот юридические лица, раньше, я помню, в банк придешь, да, там обязательно, прямо стопки газет. Сейчас как с этим делом? Заказывают?
Заказывают.
То есть не перестали эта традиция?
И как раз это все больше и больше, и там весь коллектив читает одну газету, она там вообще порвана.
Маргарита, твое мнение по смену кадров. У меня еще остался один вопрос все-таки про региональную прессу. Я хотела бы его обязательно затронуть.
Да, я быстро скажу, что дефицит кадров просто острейший. И хотя у нас, конечно, есть, где обучают журналистов Латвийский университет, но все знают, что журналиста невозможно научить в университете, только в редакции. Сейчас нового поколения нет. Из людей, которые моложе меня, я знаю, может быть на пальцах одной руки.
А почему, как ты думаешь?
Потому что нет... Ну, во-первых, в редакции, чтобы воспитывать молодого журналиста, надо иметь не 5 человек, а 25 человек, да, и меньшую нагрузку на каждого. Тогда можно организовать менторство. Второе, это с приходом цифры молодые как бы ориентируются сразу на профессию редактор портала. Редактор портала это не журналист, побольше... как правило.
Копирайтеры, да?
Мы не будем говорить обо всех. Есть очень талантливые коллеги на порталах тоже, но мы все знаем в лицо и по фамилии, да, то есть это плохо, когда мы всех своих талантливых коллег знаем в лицо и по фамилии.
Их мало.
И, к сожалению, мы перекупаем, переманиваем друг у друга и используем кадры из регионов, до которых можем дотянуться. Эта ситуация будет ухудшаться, и это будет ухудшать качество латвийской журналистики в обоих сегментах, латышском и русском.
Раньше, я помню, взращивали, вот так можно сказать, журналистов, там был у него ментор, его там постоянно вот прикреплённый, его без конца учили, и через год он только мог там что-то делать, но могли себе позволить на самом деле такую
это
вещь.
Это то, да? Что мы говорим, что сейчас все уходят в интернет. Там же читают, две строчки и хватит.
И хватит.
Как мы будем своих молодых людей, аудзинасен. Это воспитание. Это и это семья, это школа, это все вместе, это комплекс, что человеку надо рассказывать то, что его мировоззрение расширяется. Не только, что ты там 100 заголовков прочитал, но хотя одну статью до конца дочитай, пожалуйста, и тогда ты поймешь и сможешь сам написать. Они пишут так, как они слышат. Они пишут так, как они понимают, заголовками. Пришел, три слова написал, этим кончается, но это не журналистика, и я вот вы правильно сказали, вы переманиваете, перекупаете, но не все, это реальность сегодняшнего дня, и я не знаю, как с этим не бороться, а как это изменить. Я думаю, что это все вместе, это воспитание людей вообще.
Все вообще с воспитания начинается. Вот давайте, у нас так мало времени, но очень хочу вопросы региональной прессы затронуть. На мой скромный личный взгляд, это очень важная составляющая, даже, возможно, важнее, чем центральные газеты. Почему? Потому что они пишут о проблемах края локально. Они, как мне кажется, должны выступать вот тем самым рупором демократии на местах. У нас была передача про советы жителей, которые должны быть в каких-то самоуправлениях. Но на самом деле, мне кажется, что если есть крепкая региональная пресса, то и советы жителей будут не нужны, потому что пресса будет объединять вот то самое мнение, которое жители высказывают о работе самоуправления. Но что, я попрошу вас характеризовать, что сейчас происходит с региональной прессой?
То же самое, что мы уже говорили, но с восклицательным знаком. Да. Это все на уровень выше, скажем, на уровень труднее, потому что с кадрами мы уже говорим, да. Это ясно. С подпиской мы говорим, это ясно. Но, слава богу, правительство как-то считается с этим и старается. Да, но мы знаем, что бюджет он тоже не резиновый, да, и мы понимаем и счастливы, что есть что-то, что помогает региональным и не только печатным и вещающим тоже, но во всяком случае я думаю, что регионы, вы правильно сказали, они те, которые рассказывают о жизни в Латвии. О жизни в Латвии, потому что национальные газеты, они рассказывают о жизни в Риге, а мы рассказываем о жизни в Латвии. И региональная пресса, она с Даугавпилса до Липаи. Если говорят, что там на Латгалии там все плохо, а там граница, то я скажу, что нелояльных людей много и там, и, скажем, на другой стороне Латвии, в Лепае. Mm-hmm. Да? Не хочу обидеть Лепаю, но это по всей территории. Мы очень маленькое государство, и выделить одно какое-то место, где труднее,
Я вас понимаю в том плане, да, лояльность – это вообще вещь, которая вообще не связана ни с каким-то местом нахождения, ни с национальностью, ни с гражданством, ни с чем. Это просто отдельная категория каждого конкретного человека. Да. Может быть, он быть лояльным.
Я бы сказал, лояльность.
Да, лояльность. Но тут я бы хотела уточнить, когда речь идет о приграничных территориях, на мой взгляд, дезинформация там, возможно, более воздействует на умы жителей. И какая-то крепкая региональная пресса могла бы быть таким оружием против этой дезинформации.
Дезинформация, она расползается по всей территории, независимо, там граница, не граница. В наш технический век вы сами знаете, что никакую информацию нигде нельзя удерживать. Она не аккумулируется на границе. Там нет...
А может, как-то ловить там что-то можно?
Там, да, может, какая бабушка может антенну повернуть, и ей будет легче, чем там кому-то другому. Но... Конечно, надо. Сейчас идет война. Война за умы людей. И в этой войне я сознательно говорю, война. Война за ум человека. И это в разных планах. И надо сейчас думать, что мы пишем, про что мы пишем, с такой с точки зрения, что мы хотим видеть у себя здесь. Я не хочу быть политиком, я никогда им не был, я издатель. Но я понимаю, как патриот своего государства, что мы должны людям давать информацию, которая трезвая, они сами должны оценивать, кому он больше верит, мне, вам или вам. Этот человек сам решает, и в конце концов люди все сами решают, но они должны иметь эту информацию. Если мы будем сократим, скажем, наши издания до 2 или 3 изданий, то это будет равно, как в советское время было, что
да, вот газета «Правда»,
орган, да, газета орган. «Правда» и все.
И еще я так понимаю, что цензура была какая-то особый отдел, и я, к счастью, не застала это время, когда было вот какие-то там отделы, которые там что-то проверяли перед публикацией.
Не только фотографию с горизонтом нельзя было публиковать, там надо было что-то или линию какую ставить, все равно я фотограф.
Почему?
Потому что нельзя, потому что ракеты с запада могут по этой территории, но они так летают, это между...
Могут, да.
И
могут...
Надо копировать эту местность и там пролететь.
Видите как, нужно отдельно с вами еще раз встретиться, поговорить вообще про цензуру, потому что тема цензуры в прессе, дезинформации, это огромная тема, и для нас, для общественного радио, крайне важно говорить об этом чаще. Я очень буду ждать вас как-то в следующий раз на какую-то из передач, которую...
Подловили на слове, да?
Да, подловили. Гунтарс Лыцис, исполнительный директор Латвийской ассоциации издателей прессы. Спасибо вам огромное, что пришли к нам в студию.
Спасибо.
Маргита Спрансман, главный редактор еженедельника МК Латвия. Спасибо, Маргита, спасибо тебе большое. Ты у нас уже не первый раз, и Гунтарс, я очень надеюсь увидеть когда-нибудь еще раз в нашей студии.
Что с Иванной?
Да, Ивона, мы не успели, к сожалению, региональную прессу, там довольно большой кусочек.
Очень умный человек.
Да, безусловно, она у нас часто бывает. Давайте просто продолжим этот разговор как-нибудь в другие дни, и мы сделаем его, наверное, с более широким составом. Провела передачу Ольга Князева, продюсер выпуска Валентина Артеменко, оператор прямого эфира Том Шупейко. Завтра подключайтесь в 12:10 на открытый разговор. Всем пока.
Открытый разговор. Площадка для обмена мнениями по самым важным темам с Ольгой Князевой на Латвийском радио 4.